Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 529-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к Ветхому Завету. Некоторое время, я думаю, Бог даст месяца полтора, а то и два, мы с вами проведем в Ветхом Завете. В этом цикле мы читаем Священное Писание с начала до конца. Мы начинали в Ветхом Завете, потом переходим к книгам Нового Завета. Но в идеале я бы хотел делать по одной книге. Книга из Ветхого, книга из Нового. Однако это невозможно. Хотя бы потому, что в Ветхом Завете 39 книг, а в Новом 27. Кроме того, есть книги, которые нужно воспринимать вместе. Вот, в частности, сегодня мы переходим к таким книгам. Это книга Ездры и книга Неемии. Некоторые считают их даже единым текстом, единой книгой, хотя в Библии они раздельны. Ну и вместе с ними мы поставим еще одну книгу, книгу Эсфирь. Почему? Объясню несколько позже. Мы с вами возвращаемся сегодня в период, когда Южное царство уведено в плен. Вы помните, что в 722 году Северное царство за свое непослушание, за свое неповиновение Богу было уведено в ассирийский плен. Затем в 586 году Южное царство окончательно оказалось под властью Навуходоносора, под властью Вавилона, и жители юга также были уведены в плен. Мы читали с вами об этом во второй книге Паралипоменон, 36 глава. Я хочу напомнить вам последние стихи 36 главы второй книги Паралипоменон. «И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Я думаю, что вы услышали вот эти два слова или две фразы. Дом Божий был сожжен, и стена Иерусалима была разрушена. Запомните, пожалуйста, Дом Божий и стена Иерусалима. Вот это нам будет нужно дальше, когда мы будем говорить о книгах Эздры и Неемии. 20 стих. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского». Опять напомню, что он – это Навуходоносор. Эту историю мы еще будем читать с вами, когда дойдем, например, до книги пророка Даниила. А Навуходоносор переселяет иудеев в Вавилон. Они оказываются там пленниками. Дальше, 21 стих. «Доколе в исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Вот 70 лет вавилонского пленения – это время, которое начинает отсчитываться, это время, которое необходимо для того, чтобы земля отдыхала. А теперь 22 стих 36 главы 2 книги Паралипоменон. «А в первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его? Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Вот так завершилась вторая книга Паралипоменон, книга, которую читали мы с вами уже некоторое время назад. А теперь Книга Ездры или Эздры, русская традиция Ездры, но на самом деле скорее звук «э», поэтому называть мы эту книгу будем и так, и так. Книга Ездры, первая глава, первый стих. Слушайте внимательно. «В первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно, так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и он повелел мне построить дом ему в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Нет-нет, друзья, я не ошибся. Дело не в том, что я прочитал два раза из одной и той же книги, но да, я два раза прочитал один и тот же текст. Потому что сначала он написан, он записан во второй книге Паралипоменон, и этим кончается вторая книга Паралипоменон. И потом он записан в книге Эздры. И с него начинается книга Эздры. Кстати говоря, есть предположение о том, что Эздра и был автором книг Паралипоменон. Такое предположение существует. Итак, что же произошло? Мы с вами перемещаемся к книге Эздры и Неемии. Это две книги. Это последние из исторических книг. Мы с вами узнали, что Южное царство Иудея находится в плену, и 70 лет от них практически ничего не слышно, за исключением, ну, впрочем, до тех исключений мы с вами еще тоже дойдем. И тут начинаются события книги Эздры. И к этому периоду относятся три исторические книги. Это книги Эздры, Неемии и книга Эсфирь. Вот эти три книги, три исторические книги одного и того же периода, персидского периода, мы с вами будем читать. Об этом периоде говорят также три пророческие книги. Это пророк Агей, пророк Захария, пророк Малахия. До них мы еще дойдем, Бог даст. Будет это не очень скоро, но дойдем. А имена этих пророков можно запомнить уже сегодня. Агей, Захария, Малахия. Итак, Эздра и Неемия – две книги, которые, конечно, нужно разбирать вместе. Их нужно изучать вместе. Ну, в частности, потому что мы в них видим замечательные сопоставления и противопоставления. Ну, например, Эздра был священником. Неемия, говоря современным языком, был мирянином. И через священство, и через мирян осуществляется Божья воля, Божий замысел. Также, кстати говоря, с двумя из пророков, с Агеем и Захарией. Они тоже работали вместе, как и Эздра и Неемия, кстати. Они тоже восстанавливали храм, или, по крайней мере, поощряли людей к тому, чтобы восстанавливать храм. Но они были очень разными людьми. Агей был практиком. Вот когда мы с вами дойдем до книги пророка Агея, мы узнаем, например, как он измерял храм. Для него все должно быть вымерено, и Бог знал, что он таков. Он точный человек, он человек, который все измеряет. И, собственно, таким образом Бог через него и действовал. Захария же был мечтателем. У Агея ноги твердо стояли на земле. Захария же смотрел в небо и по этой причине получал небесные видения. Захария никогда не измерял храм и не думал, например, о дверях, дверных проемах, основании храма. Для Агея это, однако, очень важно. Но что самое главное, Бог ставит в своем служении рядом поэта и практика. И даже если по-человечески эти поэты, практик, далеко не всегда могут договориться, Богу все это доступно, и Бог дает им возможность трудиться вместе. Если вы поэт, и вы не можете порой договориться с практиками, сядьте и помолитесь вместе с ними, с этими практиками. Если они верующие люди, это вполне реально. То же самое касается и практиков. Помолитесь, пожалуйста, вместе с поэтами. Кстати, дорогие практики, когда вам покажется, что поэт в молитве молится слишком отвлеченно, но это просто потому, что он поэт. И дальше Господь дает нам возможность действовать вместе. А теперь Эздра и Неемия. Два эти человека стали лидерами Израиля в восстановлении храма и стен. Помните, я обратил ваше внимание на концовку второй книги Паралипоменон? На то, что, как совершенно конкретно говорится, были разрушены храм и стены города. Вот эти разрушения и исправляются, и восстанавливаются в книгах Эздры и Неемии. Книга Эздры – это восстановление храма. Книга Неемии – это восстановление стен и города. Книга Эздры – это описание служения священников. Про Эздру мы с вами еще поговорим. Книга Неемии – это во многом служение мирян. Книга Эздры говорит о смысле Божьего Слова. Книга Неемии говорит во многом о смысле молитвы и напряженного усердного труда. Поэтому, конечно, эти тексты, эти книги важно изучать вместе. Несколько слов про самого Эздру. Во-первых, он был священником, человеком, для которого огромное значение имело Священное Писание. Во-вторых, он был потомком Хелкии, того самого первосвященника, который когда-то нашел Слово Божие в храме и стал лидером пробуждения во времена царя Иоси. Мы говорили об этом, читая книги «Царств» и «Паралипоменон». И вот и Эздра тоже будет лидером пробуждения. Как это получилось, почему это получилось, мы также об этом поговорим. Но хотя Эздра был священником, он не мог служить в храме во времена пленения, поскольку храм, как мы с вами помним, был разрушен. Храма не было, служить некогда было. Но уже к тому моменту, когда появляется указ Кира, Эздра готов взять на себя священническое служение. Потому что Эздра, еще находясь в плену, когда условия к этому еще не были благоприятными, читал и изучал Божие Слово. Книга Эздры, 7 глава, 6 стих. «Сей Эздра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». Значит, он вышел из Вавилона, но к этому моменту он был уже книжником, он был уже сведущим в Божьем законе, сведущим в Божьем слове. Каким образом? Да потому что даже в самое тяжелое время он не оставлял Божье слово. И ведь Эздра мог совершенно спокойно сказать, что, смотрите, времена не те, ситуация еще не та. Мы в Вавилоне или мы в Персии. Вот как-то тут все неправильно. Потом будет нормальная ситуация, тогда мы и займемся Божьим Словом. Нет, нет, нет. Изучение Божьего Слова – это штука не ситуативная. Это штука, которой мы занимаемся всегда. И вот когда возникает необходимость призвать человека, Бог призывает тех, кто готовился даже до наступления благоприятной ситуации. Пробуждение в Иудее начинается с чтения Священного Писания, с послушания Священного Писания. Кстати, я уже сказал о том, что есть предположение, что именно Эздра написал книги Паралипоменон. Есть еще одно предположение. Есть библеисты, которые считают, что именно Эздра написал самый длинный из ветхозаветных псалмов. Это 118-й псалом. А он ведь не только самый длинный. Это псалом о Божьем Слове. Вот есть предположение, это не уверенность, это только гипотеза, только предположение, что псалом этот принадлежит Эздре. Тогда это будет один из самых поздних псалмов. Опять кто-то с этим согласится, кто-то нет. Это только гипотеза. В любом случае, Эздра в самом прямом смысле был лидером пробуждения. И это пробуждение наступило через Божье Слово. Я верю, что следующее пробуждение церкви тоже придет через Божье Слово. Это огромная трагедия, что сегодня церковь так мало заботится о Божьем Слове. Я знаю людей, которые всю жизнь ходят в церковь, и действительно это христиане, это верующие люди, но они не читают Священное Писание, не изучают Священное Писание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, книга Эздры. В ней два основных раздела. Во-первых, возвращение первой группы иудеев из Вавилона, или из Персии в данном случае уже все-таки, под руководством Зарававеля. Это первые шесть глав, вот они об этом. И в начале, в этой первой группе, которая была немногочисленна, вернулось всего 50 тысяч человек. Кстати, еще обязательно поговорим о том, какие это были люди. Там очень важно обратить внимание на то, кто вернулся в Иерусалим и его окрестности и кто остался. Итак, первая группа, первая волна возвращенцев – это 50 тысяч человек. Второе – это возвращение из Вавилона, вторая волна возвращенцев под руководством самого Эздры. Это с 7 по 10 главы. И тут во второй группе вернулось около 2000 человек. То есть возвращение на самом деле не такое большое. И мы с вами еще увидим, что это только начало Божьего действия. Дальше книга Неемии. И к началу книги Неемии мы с вами поймем, что некоторые важные вещи, которые должны были бы произойти, так и не происходят. Там будет молитва Неемии, которая будет отсылать нас прямо к 28 главе книги Второзакония. Но до этого еще дойдем. Я просто хочу уже сейчас вам показать, что у нас с вами впереди интереснейшее исследование. Итак, первая глава. Перед нами указ Кира о восстановлении храма. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты в этом указе. Мы уже два раза его читали. Прежде всего, Кир был одним из величайших правителей древности, который узнал Бога. Причем узнал он Бога через служение Даниила. Даниил – это еще один человек, о котором мы обязательно с вами будем говорить. Еще один человек, который тоже не оправдывался тем, что обстоятельства неблагоприятны. Он служил Богу в любых обстоятельствах. И вот благодаря его служению, в частности, Кир знает Бога. Он называет Бога немножко иначе, но к этому мы еще с вами подойдем. Обратите внимание также, и мы тоже об этом будем говорить, что пророк Исаия за 100 лет до рождения Кира указал на этого человека. То есть жизнь Кира, действие Кира – это исполнение пророчества. Я думаю, что Кир отлично понимал, что он делает, что он становится участником Божьего пророчества и его исполнения. Кстати, большая часть Священного Писания, большая часть уж точно Ветхого Завета – это как раз пророчество. Многие из этих пророчеств исполнились. Я хочу все-таки вернуться к тексту и прочитать еще раз второй стих первой главы. Это начало указа Кира. «Так говорит Кир, царь персидский». «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный». Тут два момента. Во-первых, Кир говорит о том, что царство дал ему Бог. Вот бывали цари, которые сводили все к своему военному искусству, к своей военной гениальности, воинской доблести, если хотите. У Кира этого нет. Он говорит, что мне Бог дал все эти царства. И он обращается к своим подданным. Это подданные из разных царств. Этот указ в каком-то смысле тоже оказывается благовестием. Но тут, друзья, мы с вами встречаем выражение, которое раньше не видели. Я надеюсь, что вы обратили на это внимание. Смотрите, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный. Более точно, Господь Бог Небес. Это новое выражение. Оно появляется здесь, и потом мы будем встречать с вами его в книге Неемии и в книге пророка Даниила. До этого такого выражения не было. Откуда появилось это новое выражение? С точки зрения Израиля, это указание на то, как изменилось восприятие Бога. Ведь раньше они видели Божье присутствие. Бог находился среди них. Слава Божия была в храме. Скиния находилась среди Израиля. Даже во времена тяжелые, во времена царств, можно было прийти в храм, и все-таки было восприятие того, было ощущение того, что Бог с нами. Но в какой-то момент, и читая книги царств, мы с вами сделали предположение о том, в какой именно, нечестие Израиля стало таким серьезным, таким страшным, что Божья слава отошла от Израиля. И вот теперь Бог называется просто Богом Небес. Вместо того, чтобы смотреть на Бога, теперь израильтяне смотрят на правителей. Сначала это были свои правители, и праведные, и совсем неправедные, а потом еще и чужие правители. И вот тут Кир указывает на Бога Небес. Опять-таки этот разрыв между землей и небесами, он происходит. И хотя Кир понял, что Бог дал ему царство всего мира, хотя Кир понял, что все это в руках Божьих, Бог так и остается здесь Богом Небесным. Вот это воссоединение не происходит. Первый распад связи между Богом и человеком – это грехопадение, грех Адама и Евы в Эдемском саду. Дальше происходят два вида событий. С одной стороны, дальнейший распад этой связи через преступление человечества. С другой стороны, восстановление и утверждение этой связи через заветы между Богом и человеком и через систему жертвоприношений. Кир, однако, называет Бога просто Господом Небес. Да, он его признает, но все-таки для него, для Кира, Бог где-то далеко. И только в Новом Завете, когда придет на землю Сын Божий Иисус Христос, мы будем с вами читать о том, что Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Бог пришел к нам. Бог называется сошедшим с небес. Перечитайте, например, Евангелие от Иоанна, 3 глава. Об этом большая часть беседы Иисуса и Никодима. Иисус сходит с небес, чтобы снова быть среди нас. Да, для этого нужна будет его смерть. Да, для этого нужна будет жертва, принесенная за грех. Но он сходит с небес ради нас. И слова Кира, царя персидского, становятся уже неактуальными. «Дал мне, — говорит он, — Господь Бог Небесный». А Иисус потом придет и скажет ученикам уже после своего воскресения: «И сей я с вами до скончания века». Видите, как даже вот этот указ Кира, даже его формулировка указывают нам на то, что должно еще произойти. Но давайте не упустим главного в этом указе. «Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Царь Кир воспринимает указание от Бога. Он говорит: «Я сделаю это». Как? Какой там механизм был? Мы можем по этому поводу строить предположения, но точно мы узнаем это только в вечности. И вот языческий царь издает такой указ и говорит: «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. Пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Да, Кир многого не понимает. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что с политической точки зрения он, конечно, рискует. Как раз вот правители таких империй стремились сделать все, чтобы не дать народам вернуться к своему богопочитанию. Потому что, возвращаясь к богопочитанию, народы возвращаются также к своему национальному сознанию. С точки зрения политики это опасно для империи. Но Кира это уже не интересует. Потому что Бог побудил его. Что было дальше, прочитаем в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.